Ну что же, продолжаем. Это история Древнего Рима. Значит, в прошлый раз мы с вами закончили царский период. И переходим мы теперь к периоду республиканскому. Значит, сегодня мы будем с вами говорить о периоде так называемой ранней республики. Это история Римской республики, Древнеримской республики, до пунических войн. Начиная с пунических войн, мы будем говорить уже в следующий раз. Значит, ну а хронологически по годам это с 509 года до нашей эры по 270 год, тоже до нашей эры. То есть это по времени достаточно большой период. И этот период был очень важный для Древнего Рима, для древнеримского эгрегора. Хотя, так вот, с исторической точки зрения, вроде бы за этот период происходило кое-что, но так как бы вроде бы самые интересные события, они все уже вот после того. Но с метаисторической точки зрения этот период был очень важный, принципиально важный. Он был не менее важный, чем предыдущая эпоха царей. То есть мы с вами занимаемся метаисторией. То есть мы в данном случае мы изучаем жизнь эгрегора. То есть как он растет, развивается, как он внутри устроен, как взаимодействует со своими членами, чем питается, как ведет себя по отношению к окружающему миру, к другим эгрегорам. Ну вот, значит, когда мы закончили царский период, значит, я сказала, что, по сути дела, вот за это время, за царский период, эгрегор родился. Вот он в детском состоянии. Вот период ранней республики, эгрегор начинает расти. То есть он набирает силу, он учится питаться, он учится жить, он учится правильно организовывать и, так сказать, внутри себя обстановку, и начинает уже расширяться. Ну и, собственно говоря, к концу периода ранней республики эгрегор Древнего Рима уже распространил, государство древнеримское распространилось на всю Италию. Ну, а уже вот с пунических войн уже начались завоевания за пределами Италии как таковой. Ну, пунические войны, кто не знает, это войны с Карфагеном, которые имели тоже очень важное принципиальное значение, но об этом будем говорить в следующий раз. Значит, а сегодня мы будем говорить о ранней республике, то есть юношеский возраст, отроческий юношеский возраст римского древнеримского эгрегора. Ну, мы с вами помним, что перед эгрегором стояла очень важная метаисторическая задача, то есть, и поэтому как бы вот имелось в виду построить некий такой совершенный эгрегор. И как раз ранний период римского государства, период ранней республики, он, ну, даже вот в истории и самими римлянами более поздними, этот период считался как бы золотым веком. Считалось, что вот в это время, в Древнем Риме, было все совершенно замечательно, совершенно прекрасно, а потом стало значительно хуже. Ну, с одной стороны, действительно, этот период, то есть как бы эгрегор вступал в пору роста, расцвета, можно сказать, и много там было хороших, правильных вещей с точки зрения даже вот такого общего закона. Но, опять же, еще было уже и всякое разное. Ну, прежде всего, значит, что такое золотой век? Внутри общины все граждане были равны. Как мы с вами помним, что вот так изначально было заложено. Но равны были граждане, а мы с вами в прошлый раз еще говорили о том, как много было в Риме не граждан. То есть граждан было как раз и меньшинство. То есть тех римлян, которые пользовались бы полными правами, было, в общем-то, очень и очень немного. Однако римские законы и устройство римского эгрегора сильно отличалось, например, от законов Спарты, которые в это время в Древней Спарте были приняты. Мы с вами тоже в прошлом году про это говорили. Но, например, в Спарте по законам Ликурга там все семейные связи полностью уничтожались. Там дети с раннего возраста поступали в распоряжение государства, в распоряжение Спарты, и их уже воспитывали, из них специально воспитывали воинов, из них специально воспитывали граждан вот этого самого спартанского государства. То есть община, государство возвышалось за счет семейства. Семейство уничтожалось полностью, значит, а община за этот счет становилась сильнее. В Риме была ситуация прямо противоположная. Семейство не уничтожалось, а наоборот. То есть вот один из принципов древнего римского государственного устройства как раз и состоял в том, что семья была ячейкой государства. Государство опиралось на семьи. И римское государство по отношению к гражданину могло применять всяческие санкции. Там оно могло его там заковать, казнить, что угодно сделать. Но оно, государство, не имело права отнять у него сына, не имело права отнять у него пахотную землю. То есть не имело права облагать его постоянными налогами. В Древнем Риме не было налогов постоянных. Значит, с одной стороны, римская община была абсолютно как бы полновластна у себя внутри, но гражданин римский, чье поведение было по отношению к римским законам безупречно, он был полностью обеспечен во всех своих правах по отношению к своим согражданам и самому государству. То есть Рим как бы смог сделать своих граждан, с одной стороны, покорными воле государства и воле всего сообщества, но каждый из них при этом обладал достаточной долей свободы. Но, еще раз повторяю, касалось это только граждан. А не граждан было очень много. И вот эта вот основа, вот, то есть вот самая начальная основа, которые были заложены, основные принципы, которые были заложены в построении, ну, впоследствии Римской империи, это был принцип, с одной стороны, патриархальности, с другой стороны, принцип республиканизма. И именно в этом заложены были истоки силы эгрегора. Эгрегор очень хорошо вот на этих двух базисных принципах развивался, рос и достиг очень больших успехов. То есть это как бы строился римский дом. Вот дом. Государство строилось как, вот как следующая фаза, следующая стадия дома. Ну, да, здесь даже вот интересно, что по аналогии, как вообще выглядел римский дом сам по себе, дом, как дом, вот, где люди живут. Вот в Древнем Риме, в самом Древнем Риме, в Риме времен Ромула, там люди жили в хижинах, обыкновенно глинобитные хижины, крытые соломой. И очень долго дома в Древнем Риме были построены самым простым образом, ну и образ жизни был очень простой, очень непритязательный. И вот во времена республики, по-прежнему, уже когда время, эпоха царей закончилась, все равно дома строились из глины, очень редко из кирпича. Ну, а в позднем Риме, и особенно в Риме времен империи, там уже строились роскошные огромные здания, богатые люди строили себе богатые виллы, много было зданий общественных, очень пышных, очень красивых. Так что даже вот так вот. И, соответственно, устройство государственное, если государство как общий дом рассматривать, тоже значительно усложнилось, и в нем было уже много, можно сказать, излишеств. То есть вот этот ранний молодой Рим – это строгость нравов, это порядок, простая и здоровая жизнь. Была очень простая пища у римлян тех времен. Ну, они ели хлеб, сыр, оливки, рыбу, лук, кашу, фрукты. Мясо было очень редко, мясные блюда были редкие. Но уже было вино, но мужчины запивали еду вином, смешанным с водой. А женщинам вино вообще не полагалось. Римляне проявляли умеренность, простоту нравов, строгие нравы, ценили великодушие, благородство, презирали все низкое и непристойное. То есть вот система вот ценностей была вот такая вот у людей. В семьях был закон единобрачия. Мужчина, как я уже с вами говорили об этом, патер фамилиас, был главой семейства. Ну, и он был всемогущим и полновластным владыкой. Ему все подчинялись в семье, и никто не смел ему прикословить. Мать имела высокое положение только в домашнем кругу. Но поскольку жизнь была, так сказать, общинная, то очень большое значение имели общепринятые нормы поведения. И весь характер общественной жизни был нравственный, благопристойный, и он ставил в обязанность мужчине одноженство, а женщин за прелюбодеяние наказывали очень строго, вплоть до того, что могли даже и казнить. Но вот эта власть мужчины, власть отца фамилии или власть мужа над женой, власть главы семейства, она была абсолютная. То есть никакого те, кто как бы стоял младше вот по в иерархии семьи, они не пользовались вообще никакими правами. И причем это все было законодательно закреплено, мы с вами о законах уже говорили. И, значит, поэтому уже в семье отношения складывались рабские. Ну, а кроме того, рабство как таковое, то есть нормальное рабство, которое в древнее время присутствовало, ну, так же, как, впрочем, и в Греции, оно развивалось чем дальше, тем больше, и поддерживалось законодательно. Рабы были абсолютно бесправны. Ну, вплоть до того, что, например, даже браки между рабами не считались законными, рабам запрещалось вступать в брак. Вот. Так что древнеримский эгрегор с самого начала нарабатывал очень прочную связь с десятой зоной. Это был один из источников питания, можно сказать, эгрегора. Потому что десятая зона там присутствовала с самого начала и дальше развивалась только сильнее. Ну, происходило это вот почему, уже если смотреть с этой исторической точки зрения. В патриархальной семье как бы, ну, существует как бы некая естественная иерархичность. Но под воздействием эгрегориальной субстанции, которая стала поступать в римский эгрегор уже в очень разнообразном качестве, в большом количестве, вот под влиянием этой эгрегориальной субстанции вот эта естественная иерархичность переросла в систему очень жесткого подчинения. Ну и к тому же это все, как я уже говорила, было закреплено законодательно. То есть дети принадлежали отцу, они полностью находились в ее власти, причем по римскому праву даже рабу было легче освободиться от господина, чем сыну от власти отца. Отец мог послать сына на любую тяжелую работу, мог присвоить себе имущество уже взрослых, уже женатых сыновей, мог отдать сына в залог, мог продать в рабство. Причем в римском законе специально оговаривалось, что отец может продавать сына в рабство не больше 3 раз. То есть он мог сына продать, потом по каким-то причинам, значит, сын возвращался в семью, значит, он мог убрать его еще раз, но вот больше 3 раз уже не разрешалось, а 3 раза, пожалуйста. в отношении рабов этого не позволялось. То есть в результате получалось, что сыновья находились как бы еще в худшем положении, по отношению к закону, в худшем положении, чем рабы. Отец мог подвергнуть их телесным наказаниям, в некоторых случаях даже смертной казни. Но более того, даже сын был гражданином. Он был, если это он из патрицианской семьи происходил, он был тоже патрицием, то есть он мог быть важным должностным лицом. Но даже в этом случае власть отца над ним была совершенно безусловна. Отец был полностью распоряжался судьбой новорожденного ребенка. И на пятый день после рождения, ну, в разные времена в разные, в принципе, на пятый день после рождения ребенка отец как бы принимал ребенка в семью. Либо он его, значит, брал, с пола поднимал, брал его, включал в семью, либо он его оставлял на полу и не признавал. Отец мог вообще ребенка выбросить из семьи совсем. И было очень много случаев, когда, особенно в бедных семьях, когда детей просто-напросто выбрасывали новорожденных. Особенно часто это делали с девочками, если, например, в семье было недостаточно средств, с мальчиками чаще, или если реже, или если рождался ребенок с какими-то дефектами. Так что, в общем, это было как бы в порядке вещей, то есть никого это особенно не удивляло. Единственное, что власть над сыновьями отец терял, если кто-то из них лишался гражданства. Да, он лишался гражданства, что было для римлянина очень важным моментом. Или если сын становился жрецом Юпитера, еще был один вариант. А над дочерью отец терял власть, если она выходила замуж, или становилась жрицей Весты. Тоже было два варианта. Но если девушка выходила замуж, она попадала полностью под власть даже не мужа, а главы той семьи, куда она попадала. То есть сначала власть над ней была власть мужа, а потом власть уже главы семейства. Значит, ну, детей могли выбрасывать не только из-за того, что они отцу не понравились, например, могли быть какие-то дурные предзнаменования, связанные с рождением ребенка. А римляне, как мы с вами уже говорили, они очень большое значение этому всему придавали. Другое дело, что, в принципе, до таких крайностей, конечно, дело доходило не всегда. И ситуации, конечно, бывали самые разные. Но, в принципе, значит, во-первых, было все у римлян, все случаи жизни были очень четко законодательно прописаны. Поэтому законы всех сдерживали, и законы соблюдались очень отчетливо, очень четко. За этим очень внимательно следили все. Ну, кроме того, поскольку так было принято, и дети изначально воспитывались уже в этой среде, в этой системе ценностей, дети, как правило, своих родителей слушались, побаивались их, естественно, не прекословили. Ну, а кроме того, отец и мать, которые неправильно воспитывали своих детей или пренебрегали их воспитанием, они подвергались осуждению всеобщему. А общественное мнение в Риме играло очень большую роль. И тяга как бы, к добродетели, то есть к соблюдению закона, к правильному поведению, у римлян была в то время развита очень сильно. Ну и слишком суровые отцы осуждались, с одной стороны, а с другой стороны, как правило, отцовские строгости уравновешивались с материнской заботой. При этом жены римлян, хотя они были под властью родителей, под властью мужей, они были достаточно образованы. Но, значит, самое главное, вот это суровое воспитание, которое получали римские дети, особенно мальчики, оно делало из римлян, настоящих мужчин и настоящих воинов. То есть то, что эгрегору требовалось. Вот уже в республиканский период Древний Рим начинает воевать. Я потом об этом поговорю подробнее. То есть для эгрегора очень важно было, чтобы в нем вырастали воины. Ну, еще и поэтому вот римские законы часто сравнивают с законами Ликурга, которые были в Спарте, вот о чем я уже говорила. Ну и, значит, общественно-политическое устройство раннего Рима тоже было такое достаточно четко определенное. Большинство римлян в это время были земледельцами. И они входили в систему общины. Община имела общественные земли, общественное имущество, культы, выборные магистраты должности. Римлянин не только чувствовал себя гражданином республики, но был в какой-то степени как бы совладельцем ее территории, хранителем ее славы. Потому что власть над землей, власть над страной находилась в руках гражданского коллектива. И получали выгоды, граждане римские получали выгоды как от аграрных законов, так и от победоносных войн. Они получали наделы, выгоды от эксплуатации провинций. Римляне принимали, граждане Рима принимали участие в дележе добычи военной. То есть римлянин чувствовал себя хозяином в своей стране. Поэтому он очень серьезно относился к выполнению своего долга гражданского, военного, административного, законодательного. Тогдашний Рим представлял собой очень такое прочное единство общества и личности. Вот так вот удалось это все вот сделать. И очень важно в системе ценностей римских, жизненных ценностей римлянина, по древнеримским понятиям, было очень важное правило, которая отдавала приоритет коллективному над индивидуальным. То есть коллектив, то есть интересы государства, интересы общины или интересы семьи были важнее, чем интересы индивидуальные. То есть с этим, собственно говоря, люди вырастали, дети вырастали и с этим всю жизнь жили. По крайней мере, так вот было в республиканском Риме. Чем отличался Рим республиканский от того, что было при царях? Ну, прежде всего, почему изгнали последнего? Последний царь был изгнан. Значит, первые 6 царей избирались, но последний царь тоже, как вот, избрать его избрали, Тарквиния Гордого, но потом его изгнали, и после его изгнания римляне поклялись, что больше никогда царя у них не будет. Почему, значит, его изгнали? Потому что, значит, во-первых, он не советовался с сенатом и не пополнял его личного состава. А сенат это было вот это собрание отцов, так сказать, самых представителей самых старых родов, совет старейшин. Он выносил приговоры о смертной казни и о конфискации, не спрашивая мнения советников, то есть своевольно себя вел. Он захватывал очень много общественного достояния, в частности, у него были огромные хлебные запасы, например, больше, чем нужно должно было бы быть. Он обременял граждан военной службы и трудовыми повинностями. Ну и народу это все не понравилось, поэтому они его изгнали. И для того, чтобы больше не было такого, они, значит, приняли республиканский образ правления. В чем это состояло? Чтобы не было узурпации власти одним человеком, избирали двух консулов. Не одного царя, а двух, назывались они консулы. И лидерство их в списке определяло жребием. Правили они по очереди. И функции царской власти между ними были поделены. Они командовали ополчением, созывали сенат, совет старейшин, вершили суд и священные обряды. Ну, и они, у них был отличительный знак, они носили тогу, обшитую пурпурной каймой. Больше никому это не дозволялось. За городской чертой их власть была неограниченной, а в городе была обусловлена строго определенными нормами. Консулов избирали из числа патрициев, только патриции имели право занимать консульские должности. Без согласия консулов не могли собраться ни сенат, никакие собрания народные. И в период исполнения своих обязанностей консулы были свободны от всякой судебной ответственности. И власть их ограничена была лишь тем, что один из них мог наложить вето на решение другого. Однако в кризисные моменты или в военное время, или в какие-то периоды каких-то очень серьезных сложностей государственных, чтобы не было такого вот, такой двойственности, власть временно передавалась одному человеку, который назывался диктатором. Ну, слова все эти нам очень знакомы, потому что до сих пор мы такими понятиями пользуемся. Ну, в Древнем Риме понятие диктатора, оно не несло никакого негативного смысла. Диктатор – это просто был человек, которому вручалась власть на определенный период времени. И, как правило, диктатора назначали на полгода. Религиозные функции возлагались уже на специально созданные жреческие коллегии. При царях, как мы помним, и многие жреческие функции исполнялись царем. Ну, значит, однако, тем не менее, вот когда установился этот республиканский строй, естественно, все проблемы в обществе решены не были, потому что, как я уже говорила, равенство в общине было только между гражданами, а граждане это были патриции римские, а кроме патрициев в Риме было еще очень большое количество другого всякого народа, и в частности было очень много так называемых плебеев. Тогда это было не уничижительное слово, как сейчас вот так говорят, ах ты плебей. Тогда это было просто название определенной группы населения. В основном это было население пришлое. Ну, мы тоже в прошлый раз с вами об этом говорили. И плебеи не обладали правами гражданства, но при этом они, тем не менее, они хотели тоже и определенной власти, хотели и чтобы были узаконены их права различные. Хотя, то есть плебеи считались юридически свободными, плебеи не были рабами, рабы составляли особую категорию, но они не были гражданами. Они обрабатывали землю, занимались торговлей, занимались ремеслами. Но они, тем не менее, постоянно боролись с патрициями за обретение политических прав и получение собственной земли. Собственной землей тоже могли обладать только граждане римские. Борьба эта была очень долгой. До середины VI века до нашей эры плебеи вообще считались в Риме чужеродным элементом. Их не допускали даже к службе в армии. Но по мере того, как Рим усиливался, и эгрегор рос, взрослел, и, естественно, как всякий эгрегор, начинал вести себя агрессивно, власть стала нуждаться в расширении военных сил. Поэтому плебеев стали привлекать сначала в ополчение, потом, после реформ Сервия Тулия, это был один из царей, их включили в гражданскую общину. И в начале V века до нашей эры они уже составляли основу армии. Но командные посты занимали патриции. Ну, тем более, когда уже большое количество плебеев было, естественно, значительно больше уже к этому времени, чем патрициев. Они служили в армии, и вооруженный народ уже как бы, ну, более громко мог требовать своих прав. поскольку без плебеев, которые составляли, как я уже сказала, большую часть вооруженных сил, Рим существовать не мог, патриции были вынуждены идти на уступки. И в 494 году, то есть практически в начале республиканского периода, была создана новая должность, так называемая магистратура, должность народных трибунов. Плебеи избирали народных трибунов, они имели право приостанавливать решения патрицианских магистратов, они получили право вето. Но постепенно плебеи стали получать и земли. Между ними были поделены земли. Потом их права были зафиксированы в законах в 449 году. Были подтверждены неприкосновенность личности народных трибунов. Право апелляции осужденного патрицианским магистратом на смерть и телесное наказание. И что особенно важно – решения плебейских собраний получили силу закона, обязательного и для патрициев. А через 5 лет, в 444 году до нашей эры, был признан законным брак плебеев с патрициями. До тех пор браки между патрициями и плебеями законными не считались. А в результате плебеи, так сказать, ну, наиболее зажиточные или наиболее уважаемые плебеи получили доступ и в высшее общество посредством заключения браков. В 300 году до нашей эры были приняты законы, которые допускали плебеев в жреческие коллегии. Ну и в итоге верхушка плебса объединилась с патрициями и образовалось как бы новое сословие, называемое нобилитет. Это патриции, многие патриции к этому времени уже сильно разбогатели, уже имели сами большое количество рабов, обрабатывали много земли. Поэтому вот сложилось такое вот новое сословие, и уже сенат пополнялся оттуда избирались люди на важные государственные должности. Вот эта система власти республиканского Рима, чем она была хороша, какие у нее были преимущества? Она была устроена таким образом, что, во-первых, она гарантировала государству, с точки зрения государства, она гарантировала государству надежную заменяемость всех высших должностных лиц, в том числе консулов. То есть, если консул со своими обязанностями не справлялся, или чем-то он был нехорош, то через год его заменяли. Кроме того, система была демократичной. Вот народные трибуны были, право вето на любые решения высшей власти они имели. В-третьих, она была, с одной стороны, достаточно прочной, с другой стороны, достаточно гибкой. То есть, если государство попадало в чрезвычайные обстоятельства, скажем, там война, смута, то можно было ввести пост диктатора, который уже твердой рукой единолично, значит, решал проблемы. Ну и как бы вершиной властной пирамиды считался народ. То есть власти руководили общиной, опираясь на волю народа. Народу принадлежала власть законодательная, то есть право издавать законы, власть судебная, право производить суд, власть избирательная, право избрания, власть разрешающая в вопросах о войне и мире. Это все тоже решалось на собраниях. Ну и народ, как носитель верховной власти, был облечен известным величием, и преступления против общины рассматривались как оскорбление величия римского народа. Поэтому преступления против государства были в Риме самыми серьезными преступлениями. Ну, как, собственно говоря, и потом в дальнейших всех эгрегориальных, таких прочно выстроенных эгрегориальных системах. Но еще раз повторю, что право участия в различных, значит, вот этих всех выборных органах или право выбора имели только римские граждане. То есть народ, опять же, не весь, не все народонаселение, а только граждане. К третьему веку до нашей эры общество, то есть к концу как бы вот рассматриваемого периода, общество очень сильно изменилось. К этому времени римский эгрегор очень расширился, выросло число римских колоний, потом об этом поговорим сейчас. Территориально заметно расширилась республика, она уже занимала 130 тысяч квадратных километров. Постоянный экономический рост наблюдался. Значит, роль плебейского элемента усилилась, как я уже говорила. Ну и все эти процессы нашли отражение, естественно, в сфере имущественных отношений. Войны, которые Рим к этому времени вел постоянно, они давали капитал, а капитал со своей стороны начинал приобретать земли, угодья различные. И то, как раньше происходило все это, те, кто раньше были владельцами земли, они постепенно вытеснялись со своих земель на худшие, а лучшие места уже занимали крупные плантации, фруктовые плантации, огородные, птицеводческие, молочные хозяйства. В Риме развивались и прочее, то есть произошло существенное укрупнение. Ну и Рим, соответственно, встал на путь дальнейшей экспансии, ему требовалось все больше места, все больше земли, все больше денег, все больше рабов. Значит, ну, как это происходило? Какие политические события за это время, важные политические события, произошли? Значит, ну, вот в 509 году изгнали царя Тарквиния Гордого, установился республиканский строй, значит, ежегодно избирали двух консулов. Кроме консулов, значит, еще были разные должностные лица, которые тоже играли важную роль. Я уж не буду все это подробно перечислять. Были специальные так называемые квесторы, которые уже отдельно занимались финансовыми делами государства. В 501 году до нашей эры в Риме впервые избрали диктатора, то есть должностное лицо, наделенное чрезвычайными полномочиями. Власть диктатора была неограниченной, ну, ему, соответственно, полагали всяческие соответствующие почести, но, значит, неограниченной, но ограниченной по времени. Однако сразу после того, как изгнали царей, вот этот переходный, самый переходный, несколько лет после переходного вот этого, вот этот переходный период, пока эгрегор как бы не освоил новый способ существования, он ослаб. И вот сразу после изгнания царей политическое значение Рима немножко уменьшилось. И, с одной стороны, вот в первые десятилетия молодой республики, пока эгрегор еще был не очень сильный и внутри себя, и снаружи, значит, очень острые социальные и политические конфликты были между плебейской массой и патрициями, внутренние смуты были. И в это же время римлянам пришлось вести долгие войны с соседями. Ну, такие вещи происходят всегда, когда эгрегор дает слабину. Ну, а здесь вот переходный период, естественно, пока не сложилось, пока он как бы снова не окреп, уже пока он не стал, пока он не подрос. Ну, в 493 году до нашей эры между Римом и другими латинскими городами был заключен союз, называемый Латинский союз, который сохранялся в течение всего V века, И в результате Рим смог распространить свою власть на некоторые окрестные области. Ну, вот к четырем старым городским трибам, подразделениям городским, было прибавлено еще 17 сельских, а в 396 году Рим завоевал этрусский город Веи, и число триб достигло 25. Однако так постепенно-постепенно Рим разрастался и усиливался, но в 390 году до нашей эры Рим постигла неожиданная беда. На него напало несколько гальских племен. Галлы – это племена, которые шли, ну, потом, предшественники французов, скажем так, предки французов. Гальские племена жили по другую сторону Альп, там, в Европе. И они перешли через Альпы и овладели долиной реки По, которую раньше занимали этрусски. Ну и после этого они захватили Рим, взяли очень большую контрибуцию с города, сожгли город. Ну, город в то время был такой очень маленький, весь, ну, длиннобитный хижины с камышовыми крышами. В общем-то, город был такой, мало похож на город, как мы теперь это представляем, но тем не менее. Ну, значит, из города они ушли потом, но Рим очень сильно ослаб, и некоторые города, естественно, союзники по Латинскому Союзу, они с Римом отношения прекратили, и только через больше чем через 30 лет римляне снова смогли это все восстановить. Снова застроился город, но это было несложно сделать, поскольку очень просто все было, жизнь была очень простая, и новая застройка, она тоже была очень примитивной, застраивался город совершенно стихийно, то есть не было никакой неправильной планировки города, были путанные узенькие улочки, были вот такие вот бедные хижины, небольшие дома. Но, тем не менее, вот уже Рим начал, после этого Рим уже как-то воспрял и начал набирать силу. Из середины IV века до нашей эры экспансия римская возобновилась. Его власть признавали все новые соседние города, и население покоренных мест получало ограниченное римское гражданство. Такой был статус. У них не было права голосования на собраниях народа и права самоуправления. А городскими делами управлял префект, присланный из Рима. Ну вот Рим потихонечку начал воевать, потихонечку стал захватывать окружающие города. И в результате, в конечном счете, стал самым сильным государством во всей Центральной Италии. Но это еще только была Центральная Италия пока. И после этого... Значит, Рим по-прежнему возглавлял Латинский Союз. Наступил черед острых конфликтов Латинского Союза во главе с Римом, с так называемым Самницким Союзом, который был создан племенами, ну, так называемыми самнитами, в южных Апеннинах, примерно в IV веке до нашей эры. Это были горные племена, мужественные, хорошо вооруженные. Сначала они были вооружены даже лучше, чем римляне. У них были длинные копья и прямоугольные щиты. У римлян вооружение было послабее. Но римляне, как я уже много раз говорила, они отличались тем, что очень легко и охотно и умело заимствовали у окружающих племен, с кем бы они ни сталкивались, заимствовали все, что только можно, все, что помогло им принести пользу. Поэтому они заимствовали и этот способ вооружения, и в дальнейшем они заимствовали и тактические различные приемы тоже у разных племен. И постепенно все это соединялось вместе, и военная мощь Древнего Рима только усиливалась. То есть, по сути дела, вот эти Самнитские войны, это уже шла война за всю Италию. Ну и в конечном счете, их было несколько этих Самнитских войн, и в конечном счете Рим добился своего, и к концу республиканского периода Рим получил власть над всей Италией. Пунические войны – это уже были войны за господство над Средиземноморьем, как таковым. Ну, я не буду вам рассказывать всю историю этих войн. Если кому интересно, вы можете прочитать про это везде есть во всех и учебниках, и в интернете. Это как бы, ну, нам важно здесь просто, что вот Рим на этом очень сильно укреплялся, что эгрегор продолжал расти, продолжал развиваться, продолжал совершенствоваться такими вот способами. Значит, что происходило с экономикой римской? Основой римской экономики в эту эпоху оставалось сельское хозяйство. Земледелие было, как правило, мелкое и среднее. Однако уже некоторые патриции сосредотачивали в своих руках крупную земельную собственность. И в IV веке до нашей эры уже стали возникать крупные имения, где использовался все чаще труд рабов. Ну и, кроме того, во второй половине IV столетия на смену натуральному хозяйству пришло денежное хозяйство. Римляне ввели деньги, вернее, стали распространяться в Риме. Ну и, соответственно, значит, стали чеканить монету. Первоначальная монета была так называемая медный ас с двумя «с». Значит, интересно у нас происхождение слова «монета». На самом деле, вот эти первоначальные медные асы чеканили в святилище Юноны монеты. То есть монета, Юнона предостерегающая. Ну и, соответственно, эти деньги стали сокращенно по имени вот этой вот богини Юноны монеты, стали монетами и называть. Ну и до сих пор мы это слово используем. Первоначально ас был очень тяжелый, весил целый фунт, 327 грамм, то есть большой. Потом его заменили более легким в полфунта, потом в четверть фунта. Ну и, наконец, уже к концу этого периода вес медного аса, наконец, был определен в 1/6 фунта. То есть, ну, все равно тяжеленькая была монетка. Подчинив своей власти население завоеванных земель в Италии, римляне разделили это население на категории, которые пользовались разными правами. Всей полнотой прав, то есть правом заключать браки по римскому закону, свободно распоряжаться своим имуществом, прибегать к римскому суду для защиты своих материальных интересов, голосовать на собраниях, занимать должности, обладали только римские граждане. Патриции, но и теперь уже к этому времени плебеи. А также жители тех латинских городов, которые после долгих войн были присоединены к Риму. И вообще все латиняне, переселившиеся на постоянное жительство в Рим. Все эти полноправные граждане были приписаны к римским трибам, число которых возросло в середине III века до нашей эры до 35. Полноправными гражданами считались, кроме того, обитатели римских колоний, основанные как стратегические центры в разных местах Италии. Колонии имели самоуправление, ну и, в общем, все, что полагается. Существовала категория граждан с ограниченными правами. Они могли заключать браки по римскому обычаю, распоряжаться своим имуществом, как полноправные римляне, но не имели права голосовать и занимать должности в Риме. Некоторые города, обладавшие такими ограниченными правами, имели самоуправление, другие получали префектов из Рима. Еще больше были ограничены в правах вольноотпущенники, то есть рабы, которых хозяева отпустили на свободу. Они не имели возможности вступать в легальный брак по римскому закону, Ну и голосовать могли только на собраниях народных самого низшего уровня. Ну, еще было несколько категорий, я уж не буду их все перечислять, которые, собственно говоря, с которыми просто у Рима были союзнические жители городов и областей, с которыми у Рима были только союзнические отношения. Они должны были помогать Риму войсками в случае войны, но сохраняли ограниченный государственный суверенитет. Значит, самое главное, значит, теперь вот военная организация Рима, за счет чего, собственно говоря, эгрегор и достиг своего могущества. Каждый римский гражданин от 17 до 46 лет был обязан в случае необходимости нести воинскую службу. Это как бы не обсуждалось. Никакого белого билета не предвиделось. Причем, в зависимости от имущественного ценза, он должен был сам вооружаться. Римская армия состояла из 4 легионов, в каждой из которых входило 4200 человек пехоты и 300 человек конницы. Конница считалась наиболее привилегированным видом войск и пополнялась из числа самых зажиточных граждан. Ну, естественно, потому что конник должен был содержать себя, содержать коня, должен был вооружаться, соответственно, у конницы было вооружение самое лучшее, самое, естественно, дорогое. Пешие воины были тоже, значит, пехотинцы, были разделены на две категории. Была категория тяжело вооруженных воинов. Значит, в легионе было 3000 тяжело вооруженных пехотинцев и 1200 легко вооруженных, в которых, соответственно, вооружение было проще, ну и, естественно, не так степень защиты была другая. Ну, я не буду уж вам все подробно рассказывать, опять же, кому интересно, это все можно прочитать. Значит, помимо хорошей организации и самого современного вооружения римского войска, важнейшим фактором его многочисленных побед стала дисциплинированность. Римское войско прославилось во всем мире своей дисциплиной. И благодаря дисциплине, во-первых, очень четко совершались все маневры, то есть никаких совершенно невозможно было, чтобы что-то такое пошло не так. Римляне тщательнейшим образом обустраивали укрепленный лагерь, окружали его рвом, валом и, так называемым, палисадником. Поэтому каждый легионер носил с собой лопатку и колышки. Причем, значит, все воинские движения, все продвижения войск, остановки войск, все действия сопровождались специальными действиями жреческими. Войны в то время, как я уже говорила, обязательно сопровождались, имели очень мощное магическое обеспечение. Ну и в частности, например, был специальный отряд, который, когда двигалось куда-то римское войско шло, ежедневно высылался вперед особый отряд, который сопровождал жреца Авгура, который должен был отыскать подходящее место для лагеря. Значит, ну, принципы организации военного лагеря были тоже очень четко, значит, прописаны, очень четко организованы. Римский военный лагерь был образцом порядка и гармонии. Все было очень четко, очень все было. Значит, дисциплина в войске поддерживалась суровыми наказаниями, с одной стороны, с другой стороны, поддерживалась наградами, которые пробуждали честолюбие и командиров, и простых воинов. За проявленную доблесть воинам вешали на грудь такие медные дощечки, типа, как позднейшие знаки отличия, ордена. Ну и разные были еще, надевали браслеты в несколько витков, венки из дубовых листьев, ну и самые разные. А наградой полководцу служил триумф. Опять же, слово нам хорошо знакомо, но вот это слово римского происхождения, триумф, это был торжественный въезд на колеснице на вершину римского Капитолия по священной дороге. Право на триумф победоносному военачальнику давал Сенат. Это была очень торжественная процессия, тут тоже четко определенная. Вот, значит, но, кроме того, конечно, помимо дисциплины, которая поддерживалась вот так, был очень силен боевой дух сам по себе в народе, в римском народе, очень приверженность государству, ну, вот все эти вот римские добродетели, про которые я говорила, ну, кроме того, как я уже тоже говорила, что изначально римских юношей, мальчиков, юношей воспитывали прежде всего как будущих воинов. И воинские доблести все, они считались наивысшими для мужчины, считались наивысшими добродетелями. Поэтому неудивительно, что римская армия достигала таких успехов, и римский эгрегор очень быстро рос, развивался и действительно постепенно становился все сильнее и сильнее. Ну, как мы с вами знаем, когда мы занимались в свое время эгрегорами, мы много говорили о том, что война очень много эгрегору дает. Война для эгрегора – это вообще любимое занятие. И когда эгрегор реально вот ему нужно расти, он начинает воевать. Что касается древнеримского эгрегора, то он начал воевать по нескольким причинам. Значит, прежде всего, он начал воевать по самой природе эгрегора. В эгрегоре это заложено стремление к расширению, к захвату как можно большей силы. Это просто вот в эгрегоре входит в эгрегориальный принцип. Эгрегор воюет, потому что ему необходимо защищаться. То есть ему необходимо защищать свое жизненное пространство, защищать свое внутренние свои источники силы, источники энергии. Вот. Ну, а что касается древнеримского эгрегора, поскольку перед ним вообще изначально ставилась задача достижения мирового господства, то просто еще плюс ко всему добавлялась еще и задача. То есть он вот как бы изначально был заточен, так сказать, на то, чтобы воевать. Ну и, соответственно, что он имеет, что эгрегор вообще имеет от войны. Прежде всего, эгрегор укрепляет свою силу. Ну, это достаточно очевидно. Если он воюет успешно, эгрегор, любой эгрегор, то он завоевывает чужие земли и чужие народы. То есть ему принадлежит большее число людей. Ну, вот римский эгрегор делал это очень и очень успешно. Потом сама война и подготовка к войне способствуют усилению патриотизма. А энергии патриотизма, вот эти эмоции патриотизма, это, как мы с вами знаем, основная пища эгрегора. То, чего вот ему совершенно необходимо, то, что, чем он вообще живет. Ну, кроме того, война – это такое занятие, которое у многих людей вызывает желание продолжать его дальше. Ну, например, военная добыча разжигает жадность. Люди хотят воевать еще и еще из этих соображений. Затем, что касается внутренних пространств, потусторонних пространств эгрегора, во время войны разрастаются пространство посмертия и пространство предрождения. Соответственно, увеличивается удельный вес эгрегора, его размеры в потусторонних пространствах. Затем в воплощение притягиваются люди, способствующие победам. То есть эгрегор создает внутри себя турбулент привлечения специальных людей или благоприятные условия для воплощения таких людей, таких душ, таких сущностей, которые способствуют победам в войне. Как притягиваются как просто воины обыкновенные, так и военачальники. Ну и древнеримский эгрегор во время войн, помимо всего прочего, очень сильно укреплялся магически. Так как, я уже говорил, прежде всего он забирал себе чужих богов и всех их приспосабливал к своим, для своих интересов. И, кроме того, естественно, эгрегор очень активно развивал военную магию. Были специальные боги войны, которые, естественно, задействовали. Ну, бог Марс, вообще, как мы с вами помним, хотя он первоначально был богом земледелия, но очень быстро он стал главным военным богом. И, кроме того, для военных операций выбирались подходящие дни, то есть очень много колдовства тратилось на это. С помощью гадателей выбирались места для сражения, для военного лагеря, я об этом уже говорила. То есть все это происходило не кое-как, а все это очень обставлялось магически, было большое количество жрецов, специально обслуживающих, так сказать, военную тему. Но помните, я вам рассказывала, когда я вам рассказывала про храм Януса, во время войны храм Януса стоял с открытыми дверями, чтобы способствовать победам. Ну и, наконец, может быть, самое, так сказать, главное, воюя, эгрегор очень сильно нарабатывал энергии нижних зон и очень сильно заглублялся. А чем глубже у эгрегора уходят его нижние точки, тем, соответственно, он питается более плотными энергиями и приобретает все большую и большую силу, но при этом, естественно, и заражается программами нижних зон, что мы с вами и увидим в дальнейшем, что уже происходило потом с Римом, особенно во времена империи. Это именно было следствием очень большого заглубления эгрегора как такового. Ну и, соответственно, начал заглубляться. Значит, десятая зона у нас, мы про нее говорили. Значит, десятая зона очень сильно, значит, у нас развивалась. Ну, война. Четырнадцатая зона совершенно неизбежна. Одиннадцатая зона, вампиризм, поглощение, значит, более слабых. Высасывание их ресурсов. Ну и, конечно же, в первую очередь, здесь 12-я зона. Вся эта ситуация, она работает на подкормку 12-х зон, ну и, соответственно, черпает из самой глубины 12-х зон материал, соответствующий энергию, ну и прочее. Вот, значит, таким образом, значит, еще раз повторяю, наш юный эгрегор рос и развивался, набирал силу. Ну вот и к этому времени уже он много чего достиг. Вот практически вся территория Италии, весь полуостров уже был под властью Рима. Ну и, соответственно, уже в конце этого периода римляне начали уже обустраиваться как следует. И, скажем, ну вот, например, в 321 году до нашей эры была начата постройка первой кирпичной дороги, потом Рим выложит дорогами всю Европу, везде будут проложены дороги римские. Ну вот первая, так называемая, аппиевая дорога была начата. Ну и в этом же году была начата постройка римского акведука, то есть к Риму провели воду с гор. Рим стал пить чистую воду в большом количестве. То есть, в общем, как бы уже так вот все обустроилось. Вот. Ну, значит, медитация у нас с вами сегодня будет на четвертую зону. Так вроде бы как кажется немножечко парадоксально, почему четвертая зона. На самом деле четвертая зона здесь очень уместна, потому что, по сути дела, вот древнеримский эгрегор вынашивал в себе метакультуру, будущую метакультуру, с одной стороны, можно сказать, метакультуру, с другой стороны, будущую империю. Ну и, кроме того, он очень сильно, как бы это было вот время, когда он искал источники питания энергетического, и на физическом плане искал, как бы вот завоевывал все это. Так что это вот такой вот был как бы вот начальный период. Хотя, видите, вот он был достаточно длительный. Так что сейчас у нас с вами будет четвертая зона. Внимание, внимание, единица, эрео, ло, ао, хева, геа, двойка, эрео, ло, ао, хева, геа, тройка, эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Теперь снизу токи берем. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пранический поток, ступни. Литам, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оум. Крон, унит, церс. Колени. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Бедра. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуум, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну вот, наверное, обратили внимание, что не очень хорошо проходили токи. Оказалось, что очень сильно вязнете в десятой зоне. Вот, десятая зона сегодня обозначилась, ну, когда мы про эгрегор говорили, как вот, пожалуй, на данный момент одно из основных, один из основных его источников питания, и один из основных его источников как бы, цементирования, как бы, вот. То есть эгрегориальная субстанция в значительной степени вот, через десятую зону действовал на энергии, на материале десятой зоны. Вот. Ну и, по-видимому, вот у нас еще достаточно много осталось этого. Так что я вам советую в эту неделю еще и на десятую зону немножечко поработать. Посмотреть себя с этой стороны. Ну а так все.